Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», вновь возвращаемся в эту студию. Меня зовут Алексей Пичугин. Те, кто подключился к нам только что, тех я приветствую. Продолжается «Светлый вечер», и поговорим сейчас об истории. Решили мы поговорить об очень интересной личности в истории России XIX века, человеке, который, о котором известно, с одной стороны, не очень много, а с другой, это человек, который в какой-то мере определил пути развития нашей страны в конце, во второй половине, даже второй четверти второй половины XIX века. Это Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода с 1880 года до 1905, 25 лет возглавлял он это ведомство. И поговорим мы о личности Победоносцева с Александром Полуновым, доктором исторических наук, профессором факультета государственного управления Московского университета. Александр Юрьевич – автор монографии серии «Люди России», которая так и называется, «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России». Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Александр Полунов родился в 1966 году в Харькове. Окончил исторический факультет Московского государственного университета и аспирантуру. С 1993 года работает в МГУ на факультете государственного управления. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории российского государства, автор более 30 книг, а также многочисленных статей и докладов.
Я думаю, что наш разговор о Победоносцеве стоит начать с его биографии, с каких-то важных вех его детства, его юности, обучения в университете, потому что, наверное, там стоит искать какие-то истоки его идеологии. Все-таки сначала он был либералом, потом довольно быстро трансформировался в такого убежденного консерватора. Вот, Александр Юрьевич, расскажите нам, нашим слушателям, о том, кем был Победоносцев, какое его происхождение, детство, отрочество, юность?
Да, но прежде всего надо сказать, что университет он не заканчивал.
Учился в Московском университете, кажется.
Нет. В Московском университете он в течение 5 лет преподавал в качестве профессора по кафедре гражданского права. А вот закончил он очень специфическое учебное заведение, училище правоведения в Петербурге. Это было не совсем высшее учебное заведение, скорее среднее учебное заведение, которое было предназначено для того, чтобы готовить практиков, техников юридического дела для заполнения юридических канцелярий и для улучшения ситуации с правосудием, которое в России до великих реформ Александра II было, конечно, очень слабой стороной государственного механизма. И обучение, характер обучения там был очень прагматически приземленный. Это вот училище правоведения, учебное заведение, которое было создано при Николае I для того, чтобы, в известном смысле, для того, чтобы избежать опасностей общего широкого университетского образования. Поэтому такая некоторая приземленность, некоторый прагматизм от особенностей полученного образования Победоносцева сохранялись до конца жизни.
А происхождение его каким было?
А происхождение у него было очень любопытным. Происхождение у него было, по большому счету, плебейским, низкородным. И вот это вот плебейство и низкородство, оно, как ни парадоксально, во второй половине XIX века, в специфических условиях того времени, оно начало работать на него, да, потому что в условиях широчайшего распространения народнических настроений, а народничество имело, конечно, не только революционные, социалистические, но и консервативные формы, это позволяло ему представлять себя как выразителя истинных интересов, истинных настроений народа. Он был внуком приходского священника, сыном профессора Московского университета.
А вот откуда у меня, видимо, ассоциации
да,
с университетом.
Да, его отец был профессором словесности в Московском университете, но таким очень типичным выслужившимся разночинцем, человеком, для которого работа в университете, преподавательская работа, вообще ученые-литературные труды были в значительной степени средством повысить свой невысокий социальный статус. И вот это вот плебейство, оно в Константине Петровиче Победоносцеве чувствовалось очень остро.
И всегда.
И всегда. И окружающие его чувствовали, и сам он это в себе с удовольствием подчеркивал. Он любил подчеркивать, что вот Он попал в среду высшей бюрократии, в придворную среду, в аристократию, но здесь он чужой, он не разделяет пороки, присущие этой среде, как бюрократическому, так и аристократическому миру. Он остался таким вот духовно близким к народу человеком, прежде всего за счет своей церковности, благочестия. Он сохранил вот все те положительные качества, которые есть в народе. Это позволяет ему судить, бичевать, клеймить окружающую среду и возвышаться над ней, и претендовать на особую роль в общественных верхах, в том числе в правительственном аппарате.
То есть можно говорить о том, что его происхождение оказало сильное влияние на его воспитание, восприятие вот такой патриархальной России?
Да, безусловно.
То есть если он выходит из семьи духовенства, пускай даже отец у него не был священником, все равно вот это вот какое-то ощущение, ощущение такой патриархальной России, извините за такую банальность России, которую мы потеряли, да, даже к тому времени, вот это и формировало его взгляды.
Да, безусловно. И у него в течение всей его жизни одним из наиболее сильно действующих мотивов являлся миф о патриархальной провинциальной России, противостоящей испорченному миру столиц, в первую очередь испорченному миру официальной столицы Петербурга, миф о патриархальной Москве, противостоящей космополитической и либеральной северной столице.
А он москвичом же был.
Он был, конечно же, москвичом, он родился, его дом, дом его родителей, маленький деревянный дом, находился, не сохранившийся до наших дней, находился в Хлебном переулке, в районе Арбата, рядом с Поварской улицей, храм Симеона Столпника, сохранившийся вот на Новом Арбате.
Это приходской храм.
Да, это его приходской храм, где его крестили. У него переписка просто переполнена, я бы сказал, высокопоэтическими пассажами о том, вот как его вдохновляет память о старой патриархальной Москве, о звоне колоколов, о церковных службах, о храмах, о уюте, благочестии, вот все о том, что связывалось с этим патриархальным укладом.
Ну, в то время, даже чуть позже, Москва вырастила еще, ну, довольно много даже, наверное, людей такого уклада и мышления. Это, извините, культура, это и Шмелев, и Ремезов.
Конечно.
Все они всю жизнь вспоминали и тосковали по колоколам и купеческой Москве.
Конечно.
Но здесь, кстати, вот если говорить о победоносце, ведь важный, наверное, водораздел, вообще водораздел всей его жизни – это отмена крепостного права, да? Можно же, наверное, как-то его молодость прошла при крепостном праве. И для него, я так понимаю, отмена крепостного права была одним из сильнейших ударов.
Ну, не столько сама по себе отмена крепостного права.
Он последствия.
С ним никак не был связан.
Ну, естественно, да.
Он никаких крепостных никогда в жизни не имел, и его родитель тоже не имел. Вот. А великие реформы в целом. Он ведь активно участвовал в судебной реформе, которая была одной из самых последовательных реформ Александра II.
Давайте вкратце немного об этом расскажем. В чем суть реформы?
Ну, суть реформы хорошо известна. Это полное переустройство судебных порядков, существовавших в России. То есть при проведении судебной реформы было решено, в целом пришли к выводу о том, что продолжать вот то, что было до, невозможно, а нужно это полностью ликвидировать и выстроить принципиально новый механизм.
А что было до?
Но до было канцелярское судопроизводство, судья не видел тяжущихся, он сравнивал документы.
Угу.
Поэтому было так называемое письменное судопроизводство, которое приводило в том числе к переполнению судебных канцелярий огромным потоком документов, то есть даже чисто физически к концу существования старых порядков. Это был закрытый суд, то есть не было никакого состязания, не было никаких адвокатов, не было никакой гласности судебного процесса. Это была так называемая система формальных доказательств, то есть судье предписывалось, какие доказательства считать более важными, какие менее важными, и свободу он особой не имел. И это был суд сословный, то есть большая часть судебных дел проходила в судах, которые существовали отдельно для различных сословий, для государственных крестьян, для горожан, для дворянства. И вот все это было отменено, ну, не все, но большая часть, и заменено судом всесословным, То есть на одну скамью подсудимых могли сесть и знатный барин, и бывший крепостной.
Крепостной крестьянин, да,
да. Это было заменено судом гласным, открытым и публичным, то есть публиковались во всеобщее сведения отчеты о судебных процессах. Кстати, друг Победоносцева Федор Михайлович Достоевский, он написал свой знаменитый роман «Бесы» во многом на основе судебных отчетов о деле Нечаевцев. Это был процесс состязательный, то есть появились адвокаты, чего Николай I в России решительно не желал допускать, в том числе и потому, что помнил, что все революционеры, все ужасно боялись революции, все революционеры Великой Французской революции, начиная с Робеспьера, были адвокатами.
Как это повлияло на мировоззрение Победоносцева?
А сначала он это воспринял с восторгом, и нужно понять, почему.
Это еще вот либеральный Победоносцев.
Да, я бы сказал, реформаторский. Да. Либерализм – это более интегральное понятие, которое предполагает такие признаки, которых у Победоносцева все-таки, по большому счету, в полном наборе никогда не было. А воспринял он это первоначально с восторгом. Почему? Чтобы понять это, нужно опять-таки обратиться к особенностям его личности, вспомнить, что Победоносцев был плебеем. Вот это вот сословное расслоение, которое существовало в старой России и которое до известной степени противоречило намерениям самих же монархов, потому что все-таки, по крайней мере, со времен Петра I пытались вести принцип формальной законности более или менее равный для всех сословий. Вот это вот забегание одного из сословий перед другим сословием, эти необоснованные привилегии, необоснованные с точки зрения Победоносцева, таких как Победоносцев, которые выделялись родовому дворянству, все это приводило его в возмущение, все это его заставляло требовать, чтобы был введен и четко установлен принцип законности. Все это заставляло его требовать, чтобы был введен общий для всех сословий суд. Но все это с точки зрения Победоносцева должно было ограничиваться перестановками внутри самого административно-судебного аппарата. Он вот такой был чиновник-юрист, который мог требовать в тот момент, в тот период, достаточно решительных преобразований путем перестановок различных административных органов. Но вот что касается соприкосновения, в данном случае, судебного механизма с общественной самостоятельностью, вот это он уже встречал гораздо более насторожно. В частности, гораздо более насторожное отношение вызывал у него институт присяжных заседателей.
Но это еще пока Победоносцев преподаватель Московского университета.
Было немножечко по-другому. Это Победоносцев чиновник Сената, он после училища правоведения был определен на службу в Сенат. И, собственно говоря, там бы он и стал обычным бюрократом, если бы он удовлетворился бюрократической карьерой, не начал работать над собой. Но вот этот вот момент неудовлетворенности окружающей действительностью, он заставил Победоносцева параллельно с бюрократической карьерой еще просто по сугубо собственному почину начать заниматься историей гражданского права, работать с архивными источниками. Когда началась эпоха великих реформ, вторая половина 1850-х годов, и ослаб цензурный гнет, он начал, накопив много материала, начал одну за другой публиковать статьи по юридическим вопросам. А надо сказать, что гражданское право – это была полнейшая табула раза для тогдашней России.
Вот то, с чего мы начали, да. И он один из первых, кто решил вообще этим заняться.
Конечно, конечно. И тут одновременно выстрелило. Он стал известен как активный публицист, писатель по юридическим вопросам. Он в 59-м году защитил магистерскую диссертацию в Московском университете на тему реформа гражданского судопроизводства. Его приглашают в Московский университет читать лекции по кафедре гражданского права, и практически одновременно его приглашают в правительственные комиссии по разработке судебной реформы. И вот там уже внутри правительственных комиссий началась его определенная эволюция от восторженного принятия реформаторских начал к гораздо более скептическому, а потом и к враждебному отношению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления Московского университета Александр Полунов сегодня в гостях у нас, проводит вместе с нами этот светлый вечер. И говорим мы о Константине Победоносцеве. Александр Юрьевич, остановились мы на том, что Победоносцев один из первых, кто начал вообще в России заниматься гражданским правом, публиковать статьи на эту тему. И таким образом его и заметили, как я понимаю.
Да, да, в первую очередь благодаря этому. Но здесь нужно сказать, что, конечно, статьями дело не ограничилось. Курс своих лекций он издал в виде фундаментального труда, который, кстати, переиздан в наше время, то есть среди профессиональных юристов он вызывает интерес и в наши дни, труд под названием «Курс гражданского права». И до конца XIX века этот курс выдержал несколько переизданий, то есть он был среди юристов-практиков очень популярен. И Победоносцев, вообще говоря, был избран почетным членом 5 российских университетов. Он был почетным членом Петербургской академии наук и Французской академии наук.
Даже так?
Да.
Это все еще до Победоносцева, которого мы знаем как оберпрокурора, которого мы знаем как одного из важнейших реформаторов второй половины XIX века. Это еще и такая его молодость.
Но это проходило параллельно.
А как же все-таки он попал вот в эту государственную машину, поднялся на такие высоты?
Ну, он продолжал службу, он со службы не уходил, занимаясь наукой, и даже будучи профессором, карьера его шла своим ходом. Надо сказать, что он был невероятно фантастически трудоспособным человеком, столько написать, мне было тяжело прочитать то, что он написал, могу себе представить по объему. Могу себе представить, каково было все это написать. Я прочитал далеко не все, что вышло из-под его пера, но он продолжал делать карьеру.
А писал он, безусловно, сам все?
Писал он, безусловно, сам все. Более того, письма он писал сразу набело, без черновика. То есть у него было очень профессиональное перо.
А тогда очень интересно, какие же у него были отношения с церковью. Все-таки он стал оберпрокурором Святейшего Синода.
Да.
Он как-то церковную линию в своей карьере сохранял?
Это была скорее линия в его личной жизни. Да, но которая, безусловно, им самим выводилась на передний край его общественно-политических мероприятий. Он был глубоко благочестивым, верующим человеком, ну, буквально с момента своего появления на свет. Он всегда писал, что еще в раннем детстве его родители приучили к церкви, это благочестие он сохранил потом до конца жизни. Вот церковность была неотделимой чертой того уклада, в котором он жил.
Вы пишете о том, что Победоносцев был одним из, может быть, ну, немногих, или вообще, ну, не единственным, конечно, но одним из немногих верующих оберпрокуроров Святейшего Синода.
Да. Тут интересная история. Дело в том, что были верующие прокуроры, например, Александр Петрович Толстой, известный друг Гоголя, Ахматов, в принципе, тоже был близок к церкви,
естественно,
князь Мещерский.
Естественно, все-таки Антон
Карташов.
Карташов, Антон Карташов был, безусловно, верующий.
Последний оберпрокурор. Да. Но это уже эпоха упадка оберпрокуратуры, а если брать после 1905 года, если брать период классической оберпрокуратуры, то получалось так, что верующие оберпрокуроры были, но они были слабыми администраторами, как упомянутый мной Александр Петрович Толстой. А сильными оберпрокурорами в плане администрации, не в плане блага для церкви, в плане администрирования, оказывались оберпрокуроры религиозно индифферентные или прямо неверующие, как
Давайте
Дмитрий Андреевич Толстой.
Вкратце поясним, кто такой оберпрокурор Святейшего Синода, и что же это все была за организация, потому что сейчас как-то мы настолько привыкли к патриаршеству в русской церкви, что, может быть, синодальный период остался где-то далеко позади.
Да, синод, дореволюционный синод, он как раз и появился из-за того, что Петр I ликвидировал
патриаршество,
поскольку патриаршеское единоличное возглавление церкви казалось Петру опасным, и он, может быть, обоснованно считал, что вот та система абсолютизма бюрократического, имперского, которую он выстраивал, она предполагает только одного главу, а двух глав, как бы мы ни характеризовали их, как светского и духовного, но, в принципе, двух глав быть не может, И глава в государстве, в стране должен быть один. А вот церковь пусть возглавляется и не единоличным, а коллективным органом. Этот орган был назван Синод и замаскирован под собор, чтобы как-то соотнести его с положениями, которые содержались в каноническом праве. А вот для надзора за соблюдением интересов государства этим синодом, когда он начнет действовать, к нему был представлен светский чиновник, который должен был возглавлять канцелярию синода и контролировать законность синодальных решений. То есть человек, который первоначально был не более чем надзирателем. Он не имел права формально вмешиваться в решения синода, он только надзирал, чтобы эти решения, как я уже сказал, не противоречили нуждам государства и государственным законам. Но в течение XVIII, особенно первой половины XIX века, эта должность росла, росла и разрослась. И в конце концов обер-прокурор стал чем-то вроде министра по делам православной церкви. Хотя напрямую приказы членам синода он все равно отдавать не мог, поэтому считать главой синода его все-таки не совсем грамотно, но он, конечно, обладал очень большими полномочиями в
церковной особенно сфере. Особенно ими обладал наш герой, как я понимаю.
Да, безусловно.
Но тут я хотел бы просто уточнить, сейчас часто приходится слышать о том, что уже в наше время, в 90-е, в 2000-е, вот прямо сейчас, когда церкви возвращают ее имущество, это не то имущество, которое было у церкви в синодальный период, а это скорее речь идет о имуществе, которое было в досинодальный период, потому что в 18-19 веке как такового своего имущества у церкви практически не было.
Ну, нельзя сказать, что у церкви как у таковой не было своего имущества, это довольно сложный вопрос. Были собственные капиталы и имущество церкви, которые не подлежали государственному контролю. И, кстати сказать, была одной из тех великих реформ Александра II, которую не удалось провести. Он в духе общей секуляризационной направленности пытался подчинить контролю государственного органа, государственному контролю, церковные капиталы и имущество, но митрополит Филарет Московский сказал решительное «нет», ну и потом это осуществить не удалось. Нельзя сказать, что была полностью слита церковь с государством в плане имущества, в плане доходов.
Да.
Там было все-таки, существовало различие. Но, с другой стороны, государство официально считалось православными. Налоги, которые платились в казну, это были средства, которые платили, ну, в основном те же православные люди. Поэтому здесь, конечно, различие прослеживалось далеко не всегда.
Но давайте вернемся к нашему герою, к Константину Петровичу Победоносцеву. В 1880-м он становится обер-прокурором Святейшего Синода. Как так получилось? Ведь наверняка этому все-таки что-то предшествовало, какое-то его движение в этом направлении.
Да, этому предшествовала достаточно длинная история. Здесь нужно сказать, что вот благодаря тем научным, литературным, публицистическим заслугам, да и отчасти реформаторским, о которых мы с вами говорили, его в 1661 году пригласили в качестве преподавателя к наследнику престола, к старшему сыну Александра II Николаю Александровичу, который безвременно скончался в 1965 году.
Да.
Потом как бы по наследству Победоносцев в качестве преподавателя законоведения перешел к следующему по старшинству сыну Александру Александровичу, который потом зайдет на престол как Александр III. Ну, и это, конечно, очень сильно способствовало карьере Победоносцева. Тут вот он из Москвы уже переехал в Петербург. Его начали назначать в разные государственные органы. Он стал сенатором, членом Государственного совета. Ну, и вот на волне этого возвышения в 1880 году он был назначен обер-прокурором Святейшего Синода. А почему он назначен был обер-прокурором? Потому что к 80-му году уже отчетливо выяснилось, что Победоносцев – это решительный враг великих реформ Александра II, да и самого Александра II, кстати сказать.
Но он еще пока жив.
Он еще пока жив, но Победоносцев на нем уже для себя поставил крест. В его письмах к доверенной собеседнице Екатерине Федоровне Тютчевой в Москву он об Александре II отзывается предельно резко. Предельно резко. Это такие слова, которые не оставляют никаких возможностей для компромисса. И сам Победоносцев пишет, что и Александр II чувствует, что о нем Победоносцев так думает. И вот в его взгляде, в его отношении к Победоносцеву все это читается.
Но при личном общении они, конечно же, соблюдают политес.
Мало очень было личного общения, мало, да? Да, обер-прокурора. Но он успел побыть обер-прокурором всего около года при Александре II. Но обер-прокурора не было всеподданнейшего доклада регулярного царю. Это был не тот сановник, который стоял на первом месте в государственном аппарате. И Александр II его откровенно не любил. Старался с ним как можно меньше общаться.
Ну, утвердил же в должности.
А вот это очень интересный вопрос, потому что к 80-му году, как я уже сказал, стало ясно, что Победоносцев – это духовный руководитель и наставник наследника Александра Александровича, и с этим уже ничего не поделаешь.
Александр Александрович его, естественно, уважал как своего наставника.
Безмерно. Безмерно. В тот момент безмерно. Не только уважал.
И отец не мог ничего противопоставить этому.
Ну... Все-таки Александр Александрович уже был взрослый мужчина. Чтобы он стал от него удалять кого-то из его взрослый, приближенных, да, да, это вызвало бы скандал. И Победоносцев попытались утопить в духовном ведомстве. Потому что духовное ведомство, вот пост обер-прокурора Святейшего Синода, считалось дальними задворками. Оно было особенно никому не интересно, с ним не было связано ни особого финансирования, ни особых властных полномочий, с одной стороны. С другой стороны, было известно, что Победоносцев очень благочестивый человек, ханжа, как его называли тот же Александр II и другие либеральные сановники. Ну и вот общим консенсусом было решено, чтобы Александр Александрович, наследник престола, и сам Победоносцев успокоились, давайте его назначим на этот пост, вроде бы, внешне это повышение, а с другой стороны, он там в этих поповских делах и утонет. Да, это ему интересно, вот пускай он там и в этих поповских делах и плавает. Собственно, вот примерно так.
Но было же наверняка понятно, что в случае восшествия на престол Александра III Победоносцев всплывет очень быстро.
Убийство Александра II никто не планировал. Ждал,
да. Нет, кто-то планировал все-таки.
Кто-то планировал, но не в правительстве.
Да. И в итоге, да, в итоге обер-прокурор Победоносцев.
Да.
И его реформы.
Да, и в итоге обер-прокурор, небывалый случай в истории Российской империи, стал на какое-то время, ну, фактически, иногда его называют премьер-министром, но это было нечто выше, чем премьер-министр.
Идеолог, серый кардинал тут даже вот.
Мало того, он, ну, вообще говоря, он не был особенно серым. Все прекрасно знали, какую роль он играет при царе. Мало сказать, что он был идеологом, потому что он не ограничился идеологией. Он влиял на вполне практические аспекты государственной деятельности, но это вот был такой всеобъемлющий центр всей государственной власти, потому что Александр III, особенно в первые месяцы после гибели его отца, когда он пребывал просто в шоке, он писал Победоносцеву письма, там, «Приходите, пожалуйста, мне нужен ваш совет, я полностью вам доверяю». Там в мыслях я полностью с вами во всем схожусь, то есть это была власть над царем, а значит, над государством, близкая к абсолютной.
Я думаю, что про деятельность Константина Петровича Победоносцева на посту обер-прокурора мы поговорим буквально через несколько мгновений. Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня профессор факультета государственного управления Московского университета, доктор исторических наук Александр Полунов. Меня зовут Алексей Пичугин, и вскоре вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».